Глава 17. Рядом беспокойно зашевелилась Вельди. Я оттолкнул ее рукой и, убедившись, что девушка просыпается, выскочил наружу. И тут же с размаху упал навзничь, наступив на что-то упруго скользкое. В лагере кишели отвратительные твари, похожие на огромных бесформенных личинок, покрытых морщинистой полупрозрачной кожей. Они шевелились под ногами, залезали на походные шатры, карабкались на стены зданий и с мерзким писком падали сверху. Система определила их как лимбов, низших демонов, и безобидными эти твари отнюдь не были. Ближайшие мгновенно вцепились в меня круглыми пастями, полными игловидных зубов. В нескольких местах тела вспыхнула резкая боль. Боевой лог вскипел строчками данных. Урон, дебаф, отравление. Да они меня так сейчас сожрут заживо. Где-то рядом отбивалась двойка дежурных бестий. Я слышал звуки боя, перемежаемые тревожным гудением оповещения в канале гонца. «Где все, черт возьми?» Судорожно пытаясь вырваться, я задыхался от резкой вони, окружающей лимбов, осязаемым зеленоватым туманом. Нащупав рукоять синевы, неловкими размашистыми ударами вслепую убил терзавших меня тварей. Поднявшись на ноги, очертил горящим клинком вокруг себя, испепелив еще нескольких. Сообщений о похищении душ не было. Значит, это обычные мобы. Правда, за пяток укусов, отожравшие половину хитбара и повесившие стак ядовитых дотов, которые меньше чем через минуту прикончат меня. «Хот-кот!» У входа в палатку появилась проснувшаяся Вельди. Я тут же заслонил ее, встав таким образом, чтобы шатер прикрывал нам спину. И поспешно выдрал из ячеек на поясе зелье лечения и универсальный антидот, мысленно поблагодарив школу Либерти за вколоченную науку всегда держать под рукой походный набор эликсиров. «Демоны!» — хрипло сообщил я. «Тревога!» Вельди, испугавшись, вцепилась в меня. При виде подползающих лимбов девушку затрясло от отвращения и страха. Я прикончил еще трех нахальных тварей, будто не осознающих опасность. Но их было полно кругом, на стенах и потолке. Я видел, как снижаются хиты Одриса и птицы, сражающихся в самой гуще. Мне было легче. Синева полностью испепеляла врагов, а от ударов обычного оружия они лопались, как раздавленное желе, обдавая взрывом кислотных брызг. Бестии истребляли монстров, но лимбов было полно. Они пребывали шевеляющимся слоем, покрывая куполообразные стены и потолок, выбранных укрытием руин. Хот-кот.
«Где все?»
«Одрис».
«Сейчас будут, заходят, Лу уже в сети».
«Птицеголовый».
«Сними нукеры». «Осторожно!»
Он был прав. Среди разных по размеру личинок я заметил несколько иных, отрастивших ноги и жвалы, и напоминающих от того помесь арахнида с гигантской улиткой. Они казались явно крупнее и опаснее медлительных лимбов, и защекотавшее затылок шестое чувство сигнализировало – нужно действовать. «Хот-кот!»
«Ко мне, быстро, в круг!»
Удивительно, но бестии послушались. Через несколько секунд я увидел пыхтящего как медведь Одриса и стремительного ловкого птицу. Оба с головы до ног были заляпаны зеленоватой ядовитой кровью демонов, наверняка понижающей прочность доспехов. «Хот-кот!»
«Ближе!»
Собрав нас в кучку, я активировал щит теней. И тут же, пока больше никто не зашел в сферу, жахнул болидом, выжигая скопище отвратительных тварей. Полыхнуло, громыхнуло, скелет древнего здания развалился. Часть обломков рухнула на наш лагерь, едва не погребя под камнепадом. К счастью, как я и рассчитывал, купол щита выдержал, сохранив наши жизни. Остальное мелочи. Подумаешь, колонна упала на шатер Лу, а под грудой обломков потерялось немного походных припасов. Зато истинный огонь и обрушение прикончили большую часть орды демонических личинок, наводнивших лагерь. Перебить уцелевших не составляло труда. Тем более бестии, наконец, начали выскакивать как чертики из табакерки, один за другим появляясь сперва на канале, а через минуту в игре. Они очень быстро зачистили руины, образовавшиеся на месте нашего лагеря, не стесняясь в выражениях. Зашла в игру и фей. Лишь Алекс Ордер оставался в офлайне.
«Что это за чудовище?» – спросила Вельди с отвращением, трогая мыском туфельки, подрагивающий труп лимба, истекающий зловонной слизью. «Меня чуть не вырвало. Фу!» «Низшая первичная форма демонов», — пояснила Феянна с научным интересом, изучая останки. Демоны ведь не размножаются естественным путем, а эволюционируют из вот таких личиночных форм, пожирая друг друга и все, что смогут добыть. За счет этого растут. Там 9 ступеней. Много разнообразных веток развития. «Ну что, повоевали?» Подошла к нам Лу, явно пребывающая в крайней степени раздражения. Она и так-то мягкостью характера не отличалась, а тут вообще пришла в состояние бешенства. Остальные бестии старались держаться подальше, чтобы не попасть под горячую руку. «Кот, ты поумнее ничего придумать не мог?» — рявкнула она, указывая на окружающие нас горящие развалины. «Только и можешь разбрасываться во все стороны истинным огнем?»
«Сбавь на полтона пониже», — хмуро посоветовал я. «Демоны бы сожрали нас через пару минут вместе с палатками». «Кот-кот прав. Их тут были сотни», — неожиданно вступился Одрис. «Не факт, что мы...»
«Молчи лучше. Всего-то сотня лимбов и пяток нукеров. Не могли продержаться 5 минут? Как вы вообще прошляпили их, а?»
«Они внезапно полезли из стикса», — признался бородатый великан. «Видимо, вода блокирует сигналы, потому что высветились сразу всем скопом, практически у лагеря. Мы просто не успели вовремя поднять тревогу».
«Это бродячий пак мобов или случайное событие?» — с профессиональным интересом спросила Фейана. «Да какая разница уже?» — констатировала Лу. «Вспышку и грохот видно за много лиг. Ваша иллюминация полностью нас демаскировала. Теперь ждите гостей».
Она указала рукой в сторону далекой кольцевой стены, накануне названной Фейаной кратером Берга. Там, по данным карт, находился один из замков крупного альянса Шива, чьи кланы контролировали несколько провинций мира Бор. Я ничего не знал о Шивах, кроме того, что это сообщество игроков из Азии входило в десятку крупнейших альянсов сферы. Они оставались нейтральны в большинстве войн, обитая в нескольких мирах бездны и предпочитая крабство ПВП. Наши интересы никогда не пересекались, но это отнюдь не значило, что они не представляют опасности, ибо в сфере любой незнакомец нейтрал в диких землях. Это потенциальный фраг, пополняющий килл-рейтинг.
«Уже», —
прищурилась Фейяна, глядя на черные точки, появившиеся над гребнем кратера.
«Фиксирую 29 сигналов игроков и... один летающий объект medium size. Скорее всего, поднимают в воздух скиф или кетч. Дальновидение...» — цепко взглянула на нее Лу. «Кулдаун сутки? Больше не трать, пригодится. Сколько им до нас лететь?» «Не более получаса», — ответила первопроходец, мгновенно прикинув в уме скорость и расстояние. «По-моему, пора сматываться».
Лу, прикрыв глаза, сделала серию заученных вдохов-выдохов, явно используя какой-то прием популярного дыхательного аутотренинга. После него она моментально успокоилась. Движения стали выверенными, команды четкими и уверенными. Возле нее появился громадный зверь, встряхнувший гривой заплетенных косичек. За спиной демона-убийцы с шелестом развернулись остроперые черные крылья. Коротко взглянув в сторону черных точек на горизонте, он что-то отрывисто прошипел на абиссале, языке бездны, будто выругался.
«Зверь говорит, у них тоже есть снорк», — хищно усмехнулась Лу. «Отлично, поиграем». Затем она повернулась к нам. «Быстро пакуйте вещи и вызывайте птичек. Разделяемся на 2 группы. Мы их задержим. Вы на максимальной скорости улетаете вдоль потока. Фей, ты за старшую. Мы нагоним через пентаграмму. У кого открыт навык артефакторика до 2-го ранга?
«У меня?» — к моему удивлению сказала Фейяна.
«Печатями пользоваться умеешь?»
«Да, приходилось», — кивнула первопроходец.
«Хорошо. Кастель, сделай малую печать и отдай ей. Откроешь пенту строго по моей команде. Бестии, все переключаемся на боевой канал».
Несколько минут лихорадочных сборов. Я нервничал. Несмотря на тревожные оповещения, в сферу не заходил Алекс. Оставлять его здесь не вариант. Пересечь в одиночку враждебный мир рунный мастер вряд ли сможет. В гонце иконка абонента горела багровым огоньком неактивности. Это означало, что Алекс пропустил тревожное оповещение, выключив звук или отложив коммуникатор в недоступное место. 1,5 часа назад он сдал ночное дежурство в лагере и, скорее всего, банально отсыпался. 5:30 утра по Нью-Токио. Самый сладкий сон. По-человечески я все прекрасно понимал, но сейчас выбора не было. Поморщившись, я решил разбудить приятеля голосовым вызовом. Первый не прошел, серия длинных гудков, но со 2-й попытки я услышал хриплый, заспанный голос Алекса. На фоне улавливались раздраженные реплики его жены. «Кот-кот,
«Алекс, у нас беда. Нападение. Сворачиваем лагерь. Срочно зайди в сферу».
«Алекс, ордер».
«Сейчас, постараюсь. 5 минут есть?»
«Ход-код».
«Нет».
«Да, о нормальной жизни, став задротом сферы, приходится забыть. К чести друга, он не подвёл. Через несколько минут, появившись в игре. Как он там разбирался со своей семьёй, я предпочитал не размышлять». Лу, наградив его красноречивым взглядом, открыто высказалась.
«Если нет возможности играть, зачем напросился в этот поход? Подводишь всех».
Однако времени было упущено много. Противники приближались, преодолев уже половину расстояния. Восьмёрка бестий взмыла в воздух. Они ушли на отдельный канал. Лу не собиралась делиться с нами секретами тактики своей команды. Силуэты готовившихся к бою киберспортсменов вспыхивали блеском призрачных щитов, окутывались туманными крыльями вихрей. Противников было 30, почти в 4 раза больше, плюс маленький летающий корабль. Но, судя по тону приказов, Лу не сомневалась в победе. Её уверенности в собственных силах можно было позавидовать. Вызвав своих птичек, мы поспешно загрузили вещи и полетели над курящимся белёсыми испарениями мутным потоком, пытаясь маскироваться за высокими грядами прибрежных руин. По словам фей, до основного русла Стикса было далеко, и ещё дальше до неких ржавых пристаней, где можно найти перевозчиков, способных довести до Костяного дворца, подводной локации, скрывающейся в пучине реки. Оглядываясь через плечо, мы видели следы схватки бестий и шив. Огненные полосы и зарницы, вспыхивающие на горизонте. Подробности битвы разглядеть не удавалось. Но, судя по фреймам команды Лу, у них всё шло по плану. Лишь однажды багровым окрасились 2 иконки. Но тут же позеленели вновь. Ника, мейн-хиллер Консты, успела воскресить сопартийцев до завершающего удара. Бесконечные развалины забытых городов по берегам и не думали кончаться. Кто мог населять такие исполинские мегаполисы до разрушения этого мира? Умом я понимал, что не было никаких городов, не было разрушения, всё это миф, декорации, заботливо сгенерированные процедурником для игроков. Но, проводя в сфере дни и ночи, волей-неволей начинаешь принимать всё за чистую монету. Виртуальный мир уже неотличим от настоящего. И где та грань, что отделяет реальность от иллюзии? Лу вышла на связь примерно через 40 минут, попросив открыть пентаграмму. У неё в консте был Кастельрин, НПС-пешка, один из таинственных мастеров порталов. Так же, как знакомые мне астральные порталы, открываемые с помощью сигнала артефакта Рога, магия перемещения внутри мира была завязана на маяки. Те самые печати, активируя которые, скаут мог пробросить через пентаграмму одиночного игрока, группу или рейд. Феяна, приземлившись, активировала выданную ей печать, и спустя несколько секунд из радужного марева портала, возникшего посреди кроваво-алой звезды пентаграммы, вышли бестии. Казались они слегка потрёпанными, но довольными и даже весёлыми. И что важнее, потерь не было. Матч оказался выигран с сухим счётом. Заляпанный пятнами крови зверь, торжествующий рыча, высоко поднял жуткий трофей. Демоническую голову, явно принадлежавшую его сородичу. Выглядела она так, словно её оторвали от туловища голыми руками. Я невольно отвёл взгляд. Значит, снорк, упомянутый Лу, один из племени демонов-охотников?
35 фрагов, — гордо объявил Морган.
«Избили им кетч, к чёртовой матери», — усмехнулся Данте. «Правда, добить не успели. Восстановят».
«Больше не сунутся?» — поинтересовался я.
«Ага, держи карман шире», — фыркнула Лу. «Наоборот, мы их раззадорили и засветили своё присутствие здесь. Все хотят попробовать бестий на зуб. Мы просто выиграли пару часов. Они уже наверняка запустили оповещение и собирают своих. Нужно успеть уйти. Мы вынесли 30, но 130 не потянем, а шивы приведут и больше». «Сложно, они знают местность, мы нет», —
озадаченно пробормотала Феяна.
«Могут перехватить. Поток петляет. Стикса пока нет на горизонте. У нас есть выбор. Вперёд!»
Но нам повезло. Берег Стикса оказался неожиданно близок. Мы достигли его всего лишь спустя 2 часа. Я воочию увидел величайшую из рек сферы, несущую свои воды через множество миров от горных вершин Лунастарра до адских провалов Гиенны. Она оказалась поистине безбрежна. Широкая, лениво текущая белёсая водная гладь, тонущая в густом тумане.
Болотистые берега утопали в черной игловидной растительности. В заводях шевелились странные существа, похожие на гигантских червей. Целые стада лимбов самых разных размеров и видов копошились внизу, неспособные, к счастью, причинить нам вред. Немногочисленных же крылатых созданий, периодически пытавшихся приблизиться, бестии мгновенно отстреливали на предельной дистанции.
«Ржавые пристани, ржавые пристани!» – пробурчала Лу. «Ненавижу ваш Стикс! Где они могут находиться? Вверх, вниз по течению?»
«Внизу», – уверенно ответил Алекс Ордер. «Если посмотреть на карту через фильтр активности игроков, особенно по количеству заключенных контрактов, наверху пусто, а внизу, через провинцию, 12 за последние сутки. Вы что-то там говорили про перевозчиков?»
«Скорее всего, Алекс прав», – вмешалась Фейяна. «Ржавые пристани попадаются по всему течению Стикса. Они построены по указу владыки Бездны для быстрого перемещения адских войск по реке. Там обычно рядом точка возрождения и стационарный портал».
«Знаю, звучит логично», — согласилась лидер бестий. «Главное, чтобы нас там не накрыли. Я бы на месте Шив обязательно выслала в ближайшие локации скаутов».
Я был согласен с Лу, однако за неимением других вариантов оставалось надеяться, что пронесет. Мир Бор не нравился все больше с каждой новой деталью. От выползающих погреться на отмеле гигантских кольчатых червей до скелетов исполинских чудовищ размером с небольшой замок, чьи ребра желтыми дугами выдавались из булькающих прибрежных болот. На одном позвонке такой хтонической твари могла легко разбить лагерь вся наша компания. Несомненно, много всего интересного скрывалось за этими декорациями. Целые россыпи заданий, квестовых цепочек, скрытых подземелий и старинных сокровищ. Но антураж и атмосфера лично на меня навевала дикое уныние. Ржавая пристань формой напоминала древний авианосец начала века, наполовину загнанный на берег и надежно пришвартованный монструозными цепями. Такая же громоздкая, неуклюжая, но крепкая конструкция. Металлические листы крепились к остову тысячами круглых заклепок, часть из которых уже отвалилась или держалась на честном слове. Какие-то древние механизмы, лебедки, тросы, леса неровными наростами окружали сооружение. Все было покрыто густым рыжим слоем коррозии. Вокруг пристани, глубоко выдающиеся в русло Стикса, кучковались странные корабли и лодки, такие же древние и ненадежные на вид, как и сам монструозный причал. Народу там виднелось немного, да и те попрятались, увидев наше приближение. Дикие земли, зона свободного ПВП, каждый опасается стать мишенью группы незнакомых игроков. По гулкому железному настилу звонко отпечатывались наши шаги. Ржавая пристань выглядела пустой. Все разбежались, но ощущение затаившейся опасности не отпускало. Лу раздраженно перегнулась через поручни, рассматривая разномастные лодки внизу у воды.
«Эй, есть здесь кто живой? Нам нужна переправа!» — крикнула она, исходящей туманом мутной воде.
«Есть, конечно», — сказала Фейяна. «Незачем так орать. Перевозчиков тут вызывают по-другому».
Она подошла к странной конструкции у ограждения. Я заметил несколько таких же, торчащих на краю, представляющие собой гнутые металлические скобы с диском, свисающим на цепи, и несколько раз ударила по билу эфесом своего меча. Глубокий звонкий звук импровизированного колокола раскатился далеко окрест, легко преодолевая расстояние. Через минуту заскрипели открываемые потайные люки, и на пристани появилось несколько поразительных существ. Несомненно, это были демоны. Высокие и костлявые, немного сутулые, ростом они превосходили даже огроподобного Одриса, закутанные в рваные, видавшие виды плащи, смахивающие на погребальные саваны. В глубине надвинутых капюшонов нельзя было различить лиц, только красные угли демонических глаз. Фейяна.
«Это игвары, каста демонов игв, специализирующихся на перевозках по Стиксу. Не оскорбляйте, это гордые существа. Они происходят от третьего великого рода демонов».
Лу уверенно выступила вперед.
«Нам срочно нужен перевозчик до Костяного дворца. Сколько это стоит?»
Я поморщился. Каким бы прекрасным бойцом ни была глава бестий, в торговле ей не светило ничего. Но кто же вот так начинает переговоры, сразу же сдавая все свои слабости и предлагая назначить цену? На месте демонов-перевозчиков я бы облапошил ее, как липку.
«Перевозчик-с», — прошипел один из игваров. Голос был неприятный, пронзительно детский, со странными нотками, напоминающими змеиное шипение. «Что ценного-с у вас есть?»
«Ценного?» — переспросила Лу. «Мы без груза. Сколько стоит перевозка?»
«Души-с. У вас есть души на продажу?» — спросил второй. 8 душ-с, и я доставлю вас».
«Золото не пойдет?» — усмехнулась Лу.
«Золото-с? 100 000 с каждого-с», — донеслось из-под капюшона.
«Что? Сколько? 100 000? Вы что, с ума? Почему так дорого?» — едва не поперхнулась глава бестий.
«Спроси у них-с», — прошипел демон, неожиданно отступая назад. Остальные перевозчики последовали его примеру. Тихо шипя, они пробирались к люкам и лесенкам, из которых только что вылезли. Феяна.
«Оу, у нас проблемы».
Одрис.
«Патруль инфернального легиона».
Из большой пентаграммы, появившейся на берегу, неожиданно вылетел целый отряд демонов. Громко хлопая крыльями, они опускались на ржавую пристань, мгновенно заключив нас в кольцо. Таких я еще не встречал. Это были огромные боевые демоны-воины, закованные в зазубренную броню, вооруженные оружием, излучающим волшебное сияние. Самых громадных из них, гипертрофированно могучих, окружала огненная аура. Другие казались обтянутыми кожей скелетами с непомерно длинными когтистыми руками. Предводительствовала, судя по тому, как почтительно расступились перед ней легионные демоны, изящная темноволосая Ириния. Ее безупречную фигуру не портили даже изящные черные доспехи. Выйдя чуть вперед и пощелкивая кнутом, по которому пробегали искры разрядов, она внимательно разглядывала нас.
Рейда. Ириния инфернального легиона. Высший демон.
«Ну, что уставились?» — недовольно обратилась высшая к нашей компании. «Обычная проверка. Предъявите паэсцу Баалора».
Алекс Ордер.
«Я читал об этом квесте. Кажется, мы попали».
Ход-код.
«Что за паэсца?»
Феяна.
«Нечто вроде подорожной. По законам Баалора, все попавшие в этот мир должны прибыть в Огненную Цитадель и пройти там что-то вроде регистрации. В общем, там репутация нужна. В итоге выдают специальный знак, эту самую паэсцу. Но получить ее сложно. В основном все...»
Лу.
«Спокойнее. Я тоже знаю этот сценарий. Если паэсцы нет, их можно подкупить, и они выдадут поддельную. Примерно по 10 с носа».
Алекс Ордер.
«Подкупить Эринию инфернального легиона? Я бы не рискнул».
«Что молчите, игроки?» —
продолжала напирать крылатая демонесса.
«Ас, твои пассажиры!»
Огромный, пылающий жаром мускулистый демон с разветвленными острыми рогами, достойными тура, небрежно потряс за шиворот одного из пойманных игваров-перевозчиков, без труда удерживая его когтистой лапой на весу.
«Нет, не наши-с, не мои-с», — яростно прошипел костлявый игвар, тщетно пытаясь разжать схватку. «Мы не успели-с заключить контракт-с». «Мелдон, отпусти его. Аас от вас отказался», — констатировала Ириния, подходя ближе. Ее различие с суккубами Мары было просто поразительным.
При таких же идеальных пропорциях девочки из суккубата дышали неприкрытой сексуальностью. Эта же чернокрылая дамочка излучала жестокость и жажду крови. Даже ее хищная красота не возбуждала, а бросала в дрожь.
«Ну что, игроки, где паэсца?» —
опасно прищурилась Рейда.
«Вы что, соскучились по пыточным подвалам цитадели? Ну, считая до трех».
Феяна.
«Чек, в радиусе поиска входят еще сигналы. Чуть меньше сотни. Пришли через стационарный телепорт».
Стационарный телепорт находился совсем близко. Синхронно повернув головы, мы увидели быстро приближающуюся черную тучу игроков на птичках.
«Раз!»
— яростно щелкнул перед нашими лицами кнут чернокрылой Иринии. Легионные демоны, оскалившись, плотнее смыкали кольцо, беря оружие на изготовку. Лу.
«Шива! Капец! Готовимся к бою. Шансов немного, сразу говорю, но попробуем прорваться».
Данте.
«Самое хреновое, что у них наверняка прокачана репа с легионом».
Лу.
«Кот, готовь свои штучки, они нам сейчас понадобятся».
Ход-код.
«Подождите».
Лу.
«Что?»
Ход-код.
Просто не мешай. Дай мне с ними поговорить.
Интерлюдия. Адам. Локация: сфера миров. Астрал. Осколок тверди. Кузница.
Они проснулись от каннонады. Свист и грохот взрывов раздавался совсем близко. В охраняемой гавани астральной кузницы. Встревоженная Лиана приникла к иллюминатору, но тут же обернулась.
«Смотри, Эйс, это тот корабль неуловимый. Он уходит».
Они выбежали на палубу скифа, надежно пришвартованного у отдельного причала. От дальних пирсов быстро отходил трехмачтовый клиппер под знаменами серебряного оплота, окруженный голубым пузырем купола. Защитное поле корабля задрожало, окутавшись облаком разрывов. До Лианы и Эйса долетело запоздалое громыхание.
«Рокоты!» — на слух определил Эйс тип артиллерии. «Главным калибром бьют».
«Но кто?» — обернулась к нему Лиана.
«Береговые батареи кузницы».
Мужчина показал на огоньки, вспыхивающие в бойницах круглых башен-бастионов, охраняющих небольшую гавань осколка тверди.
«Девы что-то не поделили с драмонтами 144-й?» — удивилась девушка.
Эйс Винд молча пожал плечами. Ответа не было. Факт оставался фактом. Клиппер Сейруса, лавируя, набирал скорость, пытаясь покинуть узкий фарватер мастерской драмонтов. Было это непросто. Каменный рой больших и малых обломков, окружавших осколок, не оставлял возможности для маневра. Узкий извилистый фарватер прекрасно простреливался орудиями защитников кузницы. И Эйс Винд сейчас не поставил бы на капитана неуловимого и медный грош.
«Не уйдет», — процедил он, раскрывая цилиндр подзорной трубы. «Слушай, Лиана, давай поднимем парус. В обломках можно подобрать много всего вкусного».
«Не успеем, полно стервятников».
Девушка махнула в сторону нескольких небольших кораблей, уже поднявших паруса и устремившихся вслед уходящему клипперу. Их старшие товарищи, два фрегата, уже поспешно запирали горловину выхода снаружи, занимая огневые позиции. Однако все они ошибались. Очередная порция огненных и молниевых зарядов, выпущенных импульсными макпушками кузницы, неожиданно затормозила, зависла вокруг купола неуловимого и вдруг изменила направление, послушным роем устремившись в гущу каменных осколков. Череда мощных взрывов образовала приличных размеров прореху в астероидном щите кузницы, в которую тут же проскользнул клиппер Сейруса, оставив в дураках поджидающих на выходе из фарватера корабли игроков.
«Ловко!» —
совсем по-детски засмеялась Лиана, хлопая в ладони.
«Всех обвел вокруг пальца и ушел. Как это он сделал, Эйс? Телекинетика, да?»
«Очень мощная телекинетика», — подтвердил мужчина, опуская подзорную трубу. Наблюдение больше не имело смысла.
Просигналив напоследок кормовым фонарем, неуловимый накинул вуаль и растаял в розовом астральном тумане.
«Интересно, что произошло?» — задумчиво спросила Лиана.
Эйс обнял ее за плечи и шепнул. «Боюсь, девочка моя, этого мы никогда не узнаем. Пойдем спать, до утренней стражи еще 3 часа». Наутро парочка отправилась в ремонтные мастерские драмонтов забирать свой заказ. Срок, отведенный 144-й на восстановление модели Адам, подошел к концу.
«Что здесь произошло?» — расширила глаза Лиана, увидев развороченное нутро одного из цехов.
Круглый металлический ангар будто вскрыли исполинским консервным ножом, распоров обшивку неровными надрезами. Выпотрошенный цех еще и дымился, дотла выжженный изнутри. Выглядело все так, словно там бушевал сильнейший пожар, заставивший железные листы обшивки скручиваться, как лепестки роз. Десятки трудолюбивых драмонтов мастерской, недовольно гудя, роились в поврежденном здании, уже начав активные ремонтные работы. Эйс молча покачал головой, наблюдая картину разрушений. Он вообще был немногословен.
«Ваш заказ выполнен. Можете забрать в 4-й кузнице»,
— бесстрастно объявила 144-я.
«Модель 1.13. Кодовое имя Адам. Функциональная готовность 99%. Когнитивные функции восстановлены на 86%. Состояние хорошее. Рекомендации. Полугодовая диагностика с частичным вскрытием. Ежемесячная замена всех технических жидкостей. Чистка приводящих элементов. Дополнительная рекомендация. Перманентная блокировка речевого синтезатора.
«Эй, ты чего, планета Железяка? Какая такая блокировка? Я тебе что, зря всю ночь романсы пел?»
Послышался скрипучий, будто металлический голос.
«Эй, старушка, я в печали. Меня, конопляного воробья, копытом в грудь. Ой, мадам, не надо так тискать. Напоминаю, мы еще не обручены».
Лиана прыснула в кулак. Эйс, не сдержавшись, тоже улыбнулся. Восстановленный голем разговаривал настолько комично, имитируя жаргон игроков, что это не могло не вызывать смеха.
«Эйс Винд? О, простите, капитан Эйс Винд!» Обернулся он к ним, когда манипуляторы 144-й наконец поставили его на твердую поверхность.
Кованный со скрипом отвесил церемониальный поклон Лиане и осторожно пожал руку Эйса. Его прежний внешний вид был безвозвратно утрачен. Для восстановления работоспособности использовали корпус и элементы других моделей. Сейчас конструкт выглядел как самый обычный рабочий кованый, миллионы которых наполняют миры кузницы. Среднего роста человекообразный механический голем, созданный из полированного металла и волшебного дерева. О прежнем облике напоминал лишь необычный подвижный синий окуляр, диссонирующий со стандартным зеленым огоньком второго глаза.
«Рад знакомству! Можете называть меня Адам!»
Резиновые губы кованого раздвинулись, обозначая нечто вроде улыбки.
«Ну да, совсем как вашего первородного предка. В некотором роде я и есть. Хм-хм. Но, господа, рассказы потом. Сначала заберите меня от этих вивисекторов».
«Квест?» — немного растерянно произнес Эйс, чуть ошарашенный таким напором.
«Квест? Буду рад поступить боцманом на вашу ласточку», — усмехнулся Адам. «Наследил я на берегу. Кредиторы поджимают. Пора рубить хвосты. Берешь, капитан?»
«Беру», — твердо кивнул мужчина. В следующий миг незримое никому, кроме Эйса, окошко задания захлопнулось, полностью выполненное. Кованый исчез, а на ладони капитана появилась нефритовая фигурка, изображающая голема, вздевающего одноручный боевой молот. Несколько секунд Эйс Винд, знаменитый астральный охотник, внимательно рассматривал ее, а затем неуловимым движением спрятал в инвентарь.
«Дело сделано. Пора в поиск, Лиана», — сказал он. «Там и разберемся».